говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте радио «Радонеж». Помните, наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господь!
Рай. Истинный и ложный. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы продолжаем цикл передач и отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов, ответить на волнующий вас вопрос. И сегодня у нас в студии очень интересные гости. Руководитель Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, врач-психиатр-нарколог Елена Геннадьевна Деменко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И врач-невролог, кинезотерапевт Центра доктора Бубновского Ольга Александровна Монахова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте вот, учитывая, что я вот пригласил вот таких экспертов, мы сегодня поговорим о здоровом образе жизни. Каких правил необходимо придерживаться и чему учить своих детей. Поговорим об искусстве быть здоровым, о физической культуре, о гимнастике, которая нам помогает быть здоровым. И, наконец, в конце передачи все-таки мы коснемся еще вопроса, как вот данные рекомендации могут быть полезны в процессе реабилитации наркозависимых. Давайте вот, Елена Геннадьевна, наверное, начнем с питания. Или как вы считаете?
Ну, мне кажется, давайте мы определим просто составляющие здорового образа жизни. Да. Это ведь достаточно простая вещь, но мы точно должны знать, что включает в себя некоторые основные моменты. Первое – это максимальная физическая активность, рациональное питание, гигиена, личная гигиена, гигиена труда и отдыха, гигиена обучения и этот комплекс гигиенических вопросов. Обязательно в здоровый образ жизни включаются такие моменты, как закаливание и борьба со стрессом. То есть вот это основные составляющие, которые представляют из себя здоровый образ жизни, приверженцами которого должны быть все мы и, как пример для наших детей, с самого младшего возраста вовлекать их именно в этот стиль жизни.
И вот неправильное поведение, оно толкает нас на какие-то, наверное, потом зависимости, которые у нас появляются.
Безусловно, понимаете, мы ведь никогда не обучаем, как не нужно делать. Мы должны обучить, привить навыки нашим детям, как нужно делать. И вот именно, если они будут приверженцами здорового образа жизни, который полностью исключает, ну, совершенно точно, химические виды зависимости, да и другие виды зависимого поведения, то, естественно, с этим пониманием здорового стиля жизни, они и пройдут по всей жизни. Они будут здоровы, успешны, благополучны, и в конце концов от их здоровья, их благополучия и успешности будет зависеть и развитие, вектор развития нашей страны, ну и в конце концов нашего с вами тоже счастья и благополучия.
Такое времяпровождение во сне. Это очень важный такой элемент в нашей жизни, когда мы должны восстановить свои силы.
Обязательно, обязательно. Сон – это необходимая составляющая здоровья. Причем на сегодняшний день доказано, что сон – это не просто отключение всех жизненно важных функций организма, это активный процесс, который можно сопоставить, ну, наверное, с перезагрузкой компьютерной системы, когда основные как бы в спящем режиме находятся системы, органы, но в это время происходит значительная работа, интенсивная работа клеток головного мозга, который дифференцированно отбирает всю ту информацию, которую мы получили в течение дня. И остается только то необходимое, что нам нужно в повседневной жизни. Остальное уходит в более глубинные структуры, чтобы не было перенагрузки, с которой не смог бы справиться человеческий мозг, человеческий организм. Поэтому режим труда, отдыха, прежде всего сна, это обязательно. И дети должны получать полноценный сон. Условия сна – это продолжительность и, безусловно, условия – это отдельная постелька, это тишина, соблюдение температурного режима, когда лучше отдыхать, конечно, при более низкой комнатной температуре, и поступление свежего воздуха, потому что кислород необходим для всех активных процессов головного мозга, которые продолжают происходить в течение сна и в структурах головного мозга.
Освещенность помещения.
Ну, как, вы влияет? Знаете, конечно, влияет.
В момент, когда засыпаешь. Когда ты заснул, уже, наверное, все равно освещено.
Влияет, 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 очень важно. Народная мудрость говорит, ребенок растет, когда спит. Это действительно так, потому что в темноте выделяется такой гормон мелатонин, который способствует росту, а он выделяется только в темноте. Если мы будем при освещении создавать условия сна для ребенка, то у него и нарушится физиологический процесс роста, и это может негативно повлиять на его дальнейшее как физическое, так и психофизическое развитие. Поэтому в тишине, в темноте, на свежем воздухе ребенок должен спать. Но на самом деле сейчас говорят уже индивидуально значимая продолжительность сна, но не менее 7-8 в зависимости от возраста, 9 и новорожденные там до 12 часов в течение суток должны спать.
Вот вы сказали, тишина должна быть. Вы знаете, вот у меня, я уже чувствую за собой некую зависимость. Я люблю слушать релакс-музыку. Я вот перед тем, как засыпаю, я включаю, и она у меня вот всю ночь играет. И неужели это, может быть, это действительно уже зависимость какая-то?
Ну, я не думаю, что это зависимость. Вы знаете, ведь, в общем-то, сон – это биоритмы, которые тоже можно записать, которые, в общем-то, сейчас существуют технологии перевести и в музыкальные какие-то звуки. Это предмет серьезных исследований. Может быть, невролог нам лучше подскажет, что происходит, когда человек засыпает и понимает, что ему лучше спать, когда идет приятная для него музыка.
А мы сейчас вот Ольге Александровне как раз и зададим такой вопрос, потому что сон – это статика. А Ольга Александровна у нас кинезотерапевт. И вообще, скажите, что такое кинезотерапия?
Ну, кинезотерапия – это лечение движением. То есть кинезис – движение, терапия – это лечение. Вот. И мы занимаемся этим уже очень давно, то есть это такой отдельный альтернативный, я бы сказала, метод лечения. То есть мы назначаем наше движение вместо, например, лекарственных препаратов, что очень ценно. Вот. А основная мысль – это восстановление такой вот значимой для тела, для организма человека – это мышцы, мышечная ткань. И, в общем-то, учась в медицинских вузах, все проходят это, да, мышечную ткань, и все знают, что ее должно быть определенное количество. А когда ее нет, когда ее мало, начинается нарушение, прежде всего, кровообращения. И отсюда уже начинаются все болезни, возникают какие-то функциональные сначала нарушения, а затем уже и органические могут присоединиться. Поэтому мышцы – это значимая структура, это чуть ли не основной такой орган для обеспечения кровообращения всего тела и, соответственно, и головного мозга в том числе, конечно. Вот. И действительно, человек не может и не должен долго находиться в одном положении, да, потому что мышцы начинают уставать от этой монотонной нагрузки, возникает такой постуральный стресс, и мышца немножко преобразуется. И возникает мышечный тонус, который приводит к нарушению кровообращения, в том числе и мозгового, и всех внутренних органов, и, так скажем, от макушки до пятки. Поэтому мы восстанавливаем мышцу. Прежде всего, в целях восстановления трофики внутренних органов. И, конечно, основная проблема – это восстановление опорно-двигательной системы. И, как правило, первый симптом и первый сигнал о бедственном положении в организме – это боль. Да? Возникает боль, и мы стараемся что делать? Устранить ее.
Таблетку, анальгетику.
Да, в основном сразу какие-то анальгетики, нестероидные или даже стероидные, в зависимости от того, где и как она появляется. Вот. Но мы-то должны убрать причину боли, а она как раз-таки кроется в мышечной недостаточности. Как это может быть и непривычно слышать, но тем не менее это так. И вот есть такая константа. Мужчины должны иметь 40% мышечной ткани от веса в среднем, а женщины 30%. И пока мы этого не добьемся, мы можем болеть, страдать, получать боль, получать какие-то неприятные симптомы. И лечить мы это тоже можем движением.
А как замерить 40%? Я, к сожалению, не могу срезать себя и отдельно на весы положить.
Ну, как раз это определяется на наших тестах. Да? То есть человек приходит в зал наш реабилитационный, и на тренажерах, включая отдельные мышечные группы.
А, учитывая вес.
Учитывая вес, пациента, учитывая рост. Ну, ага. Конечно, есть какие-то конституциональные особенности, да, ага. это понятно. Так вот, мы все равно должны для себя выполнять определенные нормы по перемещению. Да? То есть обычно приходят к нам, допустим, пациенты и говорят: ой, ну это же нагрузка. Мы говорим: это не нагрузка, это узколокальное воздействие на конкретную мышцу, на конкретную зону, дабы мы, восстановив мышечную ткань, восстанавливаем обмен жидкости в результате в этой зоне, да, и снимаем воспаление, снимаем боль, снимаем какие-то патологические состояния в конкретной зоне. Чаще всего к нам, конечно, обращаются люди с болью в спине, болью в суставах.
Это самое распространенное, наверное, да, для человека.
Да, действительно, прям ходящего, который все время неправильно эксплуатирует свои мышечно-связочные структуры, суставы, и приходит время, когда они начинают, так скажем, декомпенсироваться, они начинают болеть. Вот. Для этого совершенно не обязательно бежать скорее делать рентген и смотреть, что там происходит с костной системой, что чаще всего, кстати, у нас случается теперь.
Человек придет, значит, его облучат. Он получит, ну, десятую часть долек облучения, да, которая была при взрыве на Чернобыле. Да. Вот, и все после этого он задумывает. А он еще пропьет, наверное, месяц, два, три каких-то лекарств. Да. Это удар по печени и по почкам, наверное, да?
Да, кстати сказать, что тоже отражается потом на работу суставов, потому что все это взаимосвязано, работа печени, работа суставов, соединительной ткани, да? И в результате получается такой порочный замкнутый круг. Человек не вылечивается, он получает, ну, в каких-то случаях, на начальных этапах, ну, может быть, облегчение, потому что, наверное, все-таки убирает боль. Но причина остается не устраненный, и все равно есть, так скажем, мышечный гипертонус, либо же мышечная, наоборот, гипотония, да, ну, то есть какое-то патологическое состояние мышцы, и, соответственно, отечность, и, соответственно, нарушение, еще очень важный момент, это нарушение нервного питания, иннервации. чем, в общем-то, характерно, да, говорят, что позвоночник – это основа. Ну, не сам позвоночник, а все-таки спина. Все-таки те структуры, которые окружают позвоночный столб как таковой. То есть это мышцы и связки. Потому что изначально нерв, выходя из спинного мозга, попадает в эти мягкие структуры, уже дальше в мягкие ткани. И если они у нас находятся в напряжении, если они у нас находятся в состоянии спазма или в состоянии, там, скажем, воспаления, естественно, нерв этот тоже будет с ними воспаляться.
То есть можно вот так, изменяться. Как дилетант, примитивный такой вот мой вопрос, может быть, он даже глуповатый будет. Ну, в простонародье радикулит. Угу. Можно ли радикулит вылечить вот физическими упражнениями?
Ну, да, конечно. В общем-то, сейчас уже именно этим мы и занимаемся. Именно острую боль можно вылечить и в суставе, и в спине. И само по себе название радикулит, оно немножко все-таки уже некорректно. Его не очень применяют сейчас, и я надеюсь, что не применяют. Потому что радикс – это корешок. Это то, что находится внутри спинномозгового канала, еще до выхода. И он достаточно редко воспаляется. А вот периферические уже нервы, которые дальше продолжаются, которые питают потом внутренние органы или конечности, вот они как раз страдают. Они страдают. Сами нервы. Поэтому человек испытывает неприятную симптоматику, такую как онемение, там, скажем, или вот парестезия, ощущения неприятные в конечностях. Ну, чем толще вот этот нерв ущемленный, тем, конечно, больше площадь захватывается, допустим, целая там, нога или рука.
Ну вот постепенно вот эта болезнь неподвижности приходит в результате той работы, того стиля жизни, образа жизни, который человек проводит. И вот мы перед началом передачи с Еленой Геннадьевной говорили, что раньше была такая производственная гимнастика, да?
Вот. Безусловно. Про двигательную активность мы с вами говорили. Человек вообще это на 90%, если не больше, это биологическое существо, которое создано природой для того, чтобы двигаться. Без движения, движение – это жизнь. Это однозначно. Мы на сегодняшний день доказано доказательной медициной то, что даже остеопороз, то есть размягчение костей, их неполноценная функциональность может быть обусловлена гиподинамией. Другой вид пороза, не тот, который происходит в старости из-за того, что нарушаются обмены, а тот вид остеопороза, который тоже приводит к совершенно случайным переломам, травмам, он может диагностироваться как нарушение строения кости. И кость неправильно начинает развиваться, когда нет движения. Мы прекрасно знаем, что скелетная мускулатура, она несет огромную на себе функцию, в том числе именно на мышечном каркасе держится и наш позвоночник, и вертеброгенные боли. Конечно, это в очень большой степени зависит от того, насколько развит мышечный каркас. И вот, наверное, методика, это не моя, я так понимаю, на чужую территорию захожу, тема. Но если достаточно укреплены будут мышцы спины, они будут поддерживать позвоночник, даже тот, который физиологически со временем, с нашим старением приходит, сжимается, к сожалению, да, ожимается за счет того, что хрящевая ткань изменяется. И...
Ну, Остап Бендер говорил, что на меня давит каждый день давление ртутного столба. Да. Да. Сколько там, я не помню, он говорил.
Я немножечко хотел бы, вот, так скажем, такую немножко ясность нести. Во всем мире, в принципе, впрочем, как и у нас теперь, костная система и мышечная абсолютно не отделены. То есть мышечная система отвечает за проветривание кости, я бы так сказала, да. И, ну, немножечко, может, даже не соглашусь с тем, что это не каркас. Это как раз та ткань, которая обеспечивает обмен кости. То есть именно обеспечивает обмен кальция. Это сопряженные ткани, костные, мышечные. Мышца крепится за кость позвоночника, она его не держит. И мы говорим как раз-таки о динамике, о том, чтобы мышца работала всегда. Тогда она будет поддерживать обмен воды. Тогда не будет диск или там хрящ, или связка терять ее, она всегда будет эластична. Сколько угодно долго можно это поддерживать. То есть сама старость, в общем-то, зависит от того, что мы не двигаемся правильно, да? И старение ткани наступает как раз при неправильной ее эксплуатации, обездвиживании. А если мы ее поддерживаем, в разумных пределах, да, нам не нужно побивать там мировые рекорды, нам нужно просто заставлять включать мышцу каждый день в работу. Тогда она будет обеспечивать обмен жидкости, обмен минералов. И тогда у нас не будет изменений, поджимания, так скажем, именно вот позвонок. Он же не сам по себе поджимается. Вот стал человек там стареть или прожил он уже долго, и позвоночник давай подсаживаться. Нет, конечно, именно он подсаживается, потому что не работает мышца. То есть все наоборот.
Ну, здесь мы с вами углубляемся в узкопрофессиональную сферу. Мы с вами, как два специалиста, да, можем, наверное, до бесконечности развивать,
да,
эту,
да,
тему.
Наверное, это, да, интересно.
Но, тем не менее, мы едины в том, что без движения, без режима каждодневного движения нельзя один раз в неделю в 6 часов позаниматься физкультурой и спортом и считать, что мы ведем рациональный режим двигательной активности. Каждый день должно быть движение. И вот на сегодняшний день все кардиологи, мировые кардиологи говорят о том, что минимум 40 минут каждый день человек должен заниматься индивидуально высокой степенью физической нагрузки. Минимум 40 минут. Причем, в общем-то, для обычного человека, который не спортсмен, средние ориентиры – это 200 минус его возраст. Так должен увеличиваться его пульс для того, чтобы это были адекватные нагрузки. 40 минут каждый день минимум. Больше, конечно, приветствуется. И та простая истина, когда мы говорим, что две остановки – на автобусе не доезжайте до работы и до дома, пройдите их пешком. Это тоже, пусть неполноценная замена всех тех движений, всех групп мышц, которые есть у человека, но, тем не менее, это самое простое, наверное, условие сохранения минимальной двигательной активности, без которого просто невозможно. Будут страдать все системы сердечно-сосудистые, опорно-двигательный аппарат, нервная система и так далее, и так далее. Все системы, эндокринная система будет в том числе. Ну и, конечно, мы должны понимать, что здесь все это хорошо сочетать бы со свежим воздухом, чтобы все эти физические нагрузки происходили в момент максимального включения, предположим, легочной ткани, которая в обычных условиях работает почти наполовину от ее возможности, а при физической нагрузке имеет возможность включиться в работу и верхних долей легкого, которые обычно у нас не задействованы. То есть мы прекрасно понимаем, тренируются не только мышцы, мышечная масса может увеличиваться, но и возможности, функциональные возможности всех, без исключения, систем органов организма.
Вот, дорогие радиослушатели, вы вот берите, пожалуйста, на вооружение вот такую рекомендацию. 40 минут – это минимум, ежедневно должна быть нагрузка. А я хочу еще добавить, наверное, вы меня поддержите. Я где-то читал, что еще было бы хорошо, чтобы человек от физической нагрузки ежедневно, хотя бы один раз в день, должен вспотеть. То есть вспотеть не от того, что он болеет, не вспотеть не от того, что он в баню зашел, а вот именно от этой физической нагрузки. То есть она должна быть такой интенсивности, что вот у него должно начаться вот потоотделение. Поддерживаете меня или нет? Или я заблуждаюсь?
Ну, я думаю, что не заблуждайтесь. Конечно, просто вот правильно, как сказал Елена Геннадьевна, надо следить за пульсом, надо следить за сердечно-сосудистой системой. Все-таки это важно. И тогда можно и вспотеть, почему бы нет.
Ну, и здесь мы должны помнить, что это тоже индивидуально. У кого-то гипергидроз бывает, и он вспотеет просто от одного того, что молодому человеку девушка улыбнулась, да, это не физическая нагрузка, поэтому одно другое не совмещает. Но, тем не менее, как один из критерий, потому что при физической нагрузки, а мы знаем, что кожа, потовая железа, это тоже не орган, который просто выводит лишнюю жидкость, а это серьезный процесс, в результате которого шлаки выводятся из организма. Это тоже очень важно. Они должны уходить, они должны задерживаться. Тем более в наше время, когда экология не настолько хороша, мы ежеминутно с воздухом, который заполнен полютантами, то есть веществами, которые раздражают и вызывают в том числе и развитие хронической обструктивной болезни легких, с водой, которая не везде, не у всех и не всегда соответствует в том числе и гигиеническим требованиям, мы получаем в организме вместе с полезными веществами и букет того, от чего организму необходимо скорейшим образом избавиться. Ну и работают наши органы, выделительные органы, конечно, печень, почки и потовые железы в Ну, в том числе и через легкие тоже многие вещества выделяются. Это тоже очень важно для организма.
Елена Геннадьевна, вот скажите, пожалуйста, вот последнее время я часто слышу, что, ну, рекомендуют, надо пить достаточно много воды.
Хорошая рекомендация, очень хорошая, но здесь надо учитывать, что человек абсолютно здоров, у него нет никаких нагрузок излишних для почек с этим большим количеством воды, что у него хорошо работает мочевыделительная система. И тогда действительно чистая, хорошая вода, она будет способствовать и увеличению, ускорению обменных процессов в организме, и вот это очищение будет проходить. Но опять-таки, все это нужно делать по индивидуальным показаниям. Так же, как, в общем-то, я сейчас хочу сказать в защиту и аллопатической медицины, то есть тех лекарственных препаратов, которые применяются в традиционной медицине, для каждой таблетки есть строгие показания и противопоказания. И врач всегда, только врач находится при выборе, принесет больше пользы каждая таблетка или больше вреда, потому что каждая таблетка несет одновременно с положительным эффектом и отрицательным. Конечно, если вдруг мы смогли бы найти такие методики, которые нам бы заменили аллопатическую, то есть лекарственную терапию, это было бы, наверное, идеально. Но на сегодняшний день не всегда так случается. Поэтому полностью отказаться от лекарственной терапии мы не можем.
Мы практически отказываемся от нее. У нас, так я называю, злостные гипертоники. Перестают принимать даже гипотензивные препараты. Такое случается, только и нужно, конечно, время, потому что не так быстро восстанавливается мышечная ткань, соответственно, и кровообращение. Да, и хотел добавить еще по поводу воды, что в обязательном порядке наши пациенты принимают воду для того, чтобы действительно себя очистить, для того, чтобы... Все это постепенно происходит, да, и практически к нам здоровые люди не приходят, но... Тем не менее, большое количество воды, которое сопровождает упражнения, которые они выполняют все, независимо от возраста. То есть мы говорим, что если человек может встать и пойти, он может прийти к нам, и сесть и лечь, и выполнить те движения, которые необходимы для восстановления. Вода, конечно, это важный очень компонент. И я еще хотела сказать про, так скажем, воздействие жара, тепла, то есть бани. По принципу русской бани тоже практически нет никаких противопоказаний. И это действительно, наверное, отдельная тема для разговора, потому что в каждом индивидуальном случае это тоже решается, да, некоторым образом. Хотя противопоказаний нет. Это я могу сказать точно, никаких. Даже со стороны гинекологов. Ну, разве что онкологов может быть, и то с чисто психологической, так скажем, точки зрения. Ну, это просто, скажем так, вопрос об очищении организма, да? Принцип русской бани очень хорош. Дополняет очень хорошо кинезитерапию, нашу методику.
Но я знаю, что вот в бане не надо долго засиживаться в парной, ну, чтобы не получить тепловой удар. И вот такая рекомендация была, когда 7-я капля пота упадет с носа, пора выйти.
Пора выходить.
Да, и хорошо бы сделать что-то контрастное, например, облиться водой.
Вы знаете,
обязательно.
Можно я поддержу тему бань, причем не только русской бани, но и сухой, предположим, финской бани. В общем-то, это прекрасный, в том числе и механизм, который позволяет производить закаливание. По той причине, что в бане тоже все работает. Но здесь я бы с большей осторожностью сказала про противопоказания, возраст, когда атеросклеротическое поражение сосудов не позволяет адекватно реагировать на изменения температурного режима, что происходит в норме. Здесь надо с осторожностью. Я бы пожилым людям с очень большой осторожностью, высокие температурные режимы. И, конечно, здесь важна системность. Если он с 20 лет ходит в баню, у него уже тренированный организм, и он уже сам умеет регулировать. Начать с того, что никогда не парился, прийти, поставить максимальную температуру на максимальное время, может закончиться печально. То есть вот то, что мы говорим, что во всем нужна доля разума и мера, это в полной мере относится и к бане. Если можно, я вернусь сейчас к гипертонической болезни. На сегодняшний день общемировая тенденция кардиологии вообще говорит о том, что гипертоническую болезнь следует начинать лечить исключительно с изменением образа жизни. И если в течение полугода. Точно. Полугода, если не нормализуется давление, а в 99% случаев, если это истинная гипертоническая болезнь, то нормализуется давление, то вполне обходится без гипотензивных препаратов, а только образом жизни контролируется уровень артериального давления. Поэтому мы должны помнить, что систолическое давление 140 и выше – это признаки гипертензии, которые должны исключительно изменением образа жизни корректироваться. А уже при невозможности – малыми дозами гипотензивных препаратов.
Какие полезные советы мы сегодня слышим.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И напомню, что сегодня мы говорим о здоровом образе жизни, и вместе со мной в студии руководитель Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, врач-психиатр-нарколог Елена Геннадьевна Деменко и врач-невролог-кинезотерапевт Центра доктора Бубновского Ольга Александровна Монахова. Ольга Александровна, я немножко хочу остановиться вот о кинезотерапии. И когда вообще я впервые это увидел, познакомился.
Да.
Первая встреча у меня была, это когда меня пригласили в Институт современного искусства. Там, в этом институте, ректор института Ирина Наумовна Сухолет, она большое внимание уделяет первичной профилактике наркомании. И, ну, как она рассказывала, ее побудил это, ну, один неприятный случай. Надо понимать, что в этом вузе осваиваются и учат интересным профессиям, искусству, а люди творческие, как правило, мы знаем из истории, мировой истории, что чтобы написать красивую картину или чтобы там сыграть на сцене, да, там что-то там, надо вот как-то себя вот стимулировать там, и вот некоторые ошибочно обращаются вот к химическим каким-то там препаратам, психоактивным веществам, и Ирина Наумовна с учетом вот такой потенциальной возможности, чтобы оградить своих студентов от неправильных поступков, поведения, она организовала у себя такую лабораторию социального здоровья и безопасности студентов. И в рамках вот этой лаборатории проводился социальный молодежный антинаркотический форум «Искусство здоровья студентов России», куда меня пригласили. В принципе, это вот первое знакомство у меня было с интересными людьми. Там я как раз познакомился со Смолиным Олегом Николаевичем. Хочу до вас довести, что на нашей передаче он принимал участие. Он очень интересный рассказчик. И с многими еще интересными людьми я там познакомился. И когда Ирина Наумовна показала, из чего состоит лаборатория. Это тренинги, это работа, это антинаркотические какие-то семинары там. Но кроме этого, она меня показала спортивный зал. И, вы знаете, я посмотрел, мне показалось, что, ну, это какой-то фитнес-клуб, как обычный рядовой фитнес-клуб. И вот я не придал значения и внимания вот этому, но спустя 2 года я понял, что это не просто фитнес-клуб, А это вот та необходимость создания вот такой лаборатории, это элемент той лаборатории, да, которая есть, и который наполнен специалистами. И Ольга Александровна, вы там...
Да, я там как там раз вот...
Главный врач или как главный врач? Да. Там у вас главный есть врач. Инструктора, методисты.
Методисты, да, которые...
Вот. И я спросил, а зачем это надо, вот для чего? А оказывается, там у вас очень много в институте ребята проходят акробатику, там хореография, очень много травм.
Да, и, да, это верно.
Да, и вот оказывается, вот эта лаборатория помогает еще и вот это преодолеть.
Обязательно, да, это прежде всего, потому что действительно люди творческих специальностей, они с детства начинают заниматься, да, хореографией, или же там, скажем, танцы, или это актерское мастерство, или это какие-то другие виды таких профессий, они приводят к быстрому очень изнашиванию суставов. И уже молодые, практически юные люди, да, вот студенты, они уже имеют какие-то изменения в суставах, которые мы благополучно стараемся восстановить. И, ну, скажем так, поддержать. Помимо того, что они получают острые травмы на занятиях, на репетициях, там какие-то вывихи. Кроме того, не все они правильно следят за своей осанкой, за своими спинками, и они уже изначально имеют там нарушения некоторые. Это тоже учитывается, да. Индивидуальная программа составляется, в общем, для каждого обратившегося, для каждого студента или пришедшего к нам. Вот. А что касается борьбы за здоровый образ жизни, да, я бы хотела добавить, что это же в здоровом теле здоровый дух. Всем это известно. То есть вот покуда мы вот эти 40% или 30% мышечной ткани не восстановим и будем получать какие-то болевые знаки там, да, человек, в общем-то, может куда угодно скатиться на таком фоне. Поэтому мы должны его постоянно поддерживать. И мы их, так скажем, подсаживаем на движение, да, то есть чтобы на здоровье, чтобы человек следил, конечно. Ну, с удовольствием ребята приходят и занимаются, и действительно с учетом своих особенностей индивидуальных они получают программы. То есть мы расписываем такие программы, которые как раз вместо таблетки у нас движение. Это очень правильно. Вот. И болевые синдромы на глазах исчезают, и хронические изменения в суставах, и у юных, и у более, скажем, взрослых людей, они тоже проходят.
Да. Можно я добавлю, да? Знаете, мы сейчас начали говорить о проблеме профилактики, в том числе наркомании, алкоголизма, токсикомании среди молодежи. И как один из методов мы говорим о том, что это движение. На биохимическом уровне, в общем-то, доказано, что регулярные физические упражнения дают выброс в кровь нейромедиаторов системы, которые вызывает удовольствие у человека, и он получает удовольствие от того, что он занимается физкультурой и спортом. Причем, в общем-то, даже, может быть, мы по себе помним, что на уроках физкультуры немножко втягиваемся, а потом с удовольствием бежим и кросс, и на более длительные. Это вот работа на уровне, если биохимии мы уходим, именно этой нейромедиаторной системы. Поэтому занятия физкультурой и спортом как профилактика химических видов зависимости, безусловно, должна быть повсеместно. И это то самое, что мы определили в концепции развития здравоохранения как система методов поощрения тех образовательных организаций, в которых развивается здоровый образ жизни среди обучающихся занятий физкультурой и спортом. И вот, например, в московских сегодняшний день подведомственных департаменту образования образовательных организациях, если занятие физкультурой, спортом, то это повышает рейтинг образовательной организации. Это, наверное, правильно. Это важно.
Конечно.
Это важно. Но что касается того, что занятия физкультурой, спортом, мы еще с вами не коснулись темы и рационального питания,
вот,
наверное.
Хотел, да.
Чем же, взаимно,
да. Чем же надо кормить мышцу, чтобы она с благодарностью становилась все больше и больше?
Мышца, мы понимаем,
это беспредел, конечно.
Это белковая ткань, прежде всего, это белок. И вы знаете, на сегодняшний день вот эта вот модная тенденция, особенно среди наших девочек, худеют, вегетарианцы, и для молодого организма, в том числе и мальчиков, и девочек, в общем-то, это неправильный выбор пути формирования фигуры. Мышечная масса у мужчин формируется за счет белковой ткани, а белок это не может быть вегетарианским. Это конкретно мясо, субпродукты, то есть пища животного происхождения. Другой вопрос. Мы должны выбирать пищу животного происхождения с минимальным количеством жиров. Вот жиры животного происхождения нам совсем не нужны. Нам очень показаны жиры морской рыбы с омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, которые особенно с возрастом она необходима, чтобы входила в рацион каждого человека, потому что только эти вещества стимулируют выработку защитных факторов от атеросклероза, того процесса, который неминуемо с возрастом происходит в организме, а молодой возраст, активный возраст, в том числе детородного возраста и мужчины, и женщины, когда продуцируются половые клетки, когда ежемесячно женщина теряет кровь, кровь – это гемоглобин, это в большой степени запас железа, который восполняется экзогенным и эндогенным путем. Экзогенный, то есть то, что мы съедаем, но, к сожалению, мы можем есть железо, скажем так, растительного происхождения, в фруктах тоже есть, но плохо усваивается. Только мясо, только белковая пища позволяет усвоиться железу, а все остальное, да. Остальное, в общем-то, неэффективно. Поэтому на безбелковой диете нельзя молодым людям. И для того, чтобы у них и мышцы работали, и суставы работали, да, и, как мы уже приняли во внимание, и нормальная была костная ткань.
А да. Вот термообработанная рыба, в ней остается вот то полезное, да, что нам надо?
Да.
То, что даже, вы говорили, омега-3,
даже омега-6. Даже в консервах. Даже в консервах. Вот эта группа омега-3, омега-6 сохраняются. Другой вопрос, что консерванты мы съедим с вами, они совсем не нужны нашему организму, и нужно будет какие-то включать механизмы, побольше водички попить, посильнее вспотеть, да,
как чтобы раз позаниматься, они вышли. Пойти в зал, провести вот работу определенную, кстати, мы тоже это добавляем, да, белковое питание, оно необходимо, когда человек начинает заниматься, либо восстанавливаться, да, тем более, обязательно в день занятий, на следующий день он должен принимать большее количество белка, ну, правильного белка, конечно, да, ну, это и мясо, это и кислый молочный продукт. То есть каждый уже для себя там выбирает, но это действительно очень важно.
Я вот очень хорошо помню, на государственном уровне в продукты добавляли, например, йод. Вот. А по четвергам это был рыбный день. То есть вот настолько все было грамотно выстроено.
Конечно,
это
конечно,
не потому, что да, у нас да, мясо заканчивалось, а потому, что
нет, это нужно,
хотя бы
нужно
раз в неделю рыбу. Надо поесть рыбу, да? А йод, вот о йоде что вы можете сказать?
Йод, на самом деле, территория Российской Федерации в очень большой степени обеднена запасами йода. В эту зону риска входит и Москва, Московская область, почти весь регион Северного Кавказа. И поэтому обогащение продуктов питания, такие как мука, соль, йодирование, в общем-то, очень показано. А ведь йод, он необходим не просто для работы щитовидной железы, как мы говорим, чтобы не было базетовой болезни, чтобы не было повышенной нервозности, а прежде всего в детском рационе он необходим по той причине, что от запасов йода в организме, от поступления экзогенного йода зависит то, насколько будут эффективны развитие умственных способностей у ребенка. И история знает географические области, например, в Китае, где настолько мало йода, что целые деревни живут, людей существует с крайне низким потенциалом умственных способностей. Поэтому йод необходим. Но йодировать продукты нужно.
Йод, ну, это йодированные продукты, и плюс йод достаточно много в рыбинах содержится, да?
Морепродукты.
Морепродукты.
Морепродукты. Водоросли. Скорее всего, водоросли. Это водоросли. Да-да-да, я полностью согласна. Скорее всего, это водоросли. И вообще водоросли, они очень полезны для организма. Если мы с вами посмотрим на долгожителей мировых, это японцы. Да, да. Их основной рацион – это морепродукты, огромное количество водорослей, почти полный отказ от других продуктов для нас более традиционных. Они не едят свинину, принципе, да. В общем-то, если с точки зрения рационального питания, то, что запрещено многими религиями, свинина не включена в рацион, в общем-то, это достаточно здоровое. Подход. И вот сейчас, чем больше развивается наука, тем больше мы видим мудрости древних, потому что в ней нет того запаса витаминного, который есть в других сортах мяса, слишком много жира, который очень негативно влияет на развитие различных систем функций организма.
Появление ненужного холестерина.
Холестерина. Хотя, вы знаете, недавно я прочитала работу о том, что для борьбы с депрессивными состояниями животный жир вовсе нельзя исключать из своего рациона, особенно в длительный вот этот период зимы, когда у нас серые короткие дни, то, в общем-то, видимо, мера нужна во всем.
Ну, вот именно, да, нужна золотая середина, и мне кажется, что в любых религиях существует вот посты и воздержание от животной пищи, от жира, от мяса. И это правильно, это нужно соблюдать, хотя бы даже с этой точки зрения, действительно, о мудрости древних, То есть это обязательно нужно делать. И даже занимаясь спортом, и даже занимаясь, там, скажем, движениями и упражнениями, ну, можно какое-то время заменить и растительными белками, да, например, бобовыми, например, там, крупами это все взаимозаменяем на какое-то время. А водоросли – это морская капуста, это, наверное, для нас самый подходящий
такой рацион. Да, ну и вообще в нашем рационе обязательно мы должны обязательно включать 2 сырых овощи ежедневно. Это обязательное условие, чтобы у нас нормально работал кишечник. Яблоки прежде всего. Причем яблоки на сегодняшний день даже в школе уже дети знают. Едим магазинные яблоки, особенно импортные, исключительно после того, как почистили шкурку. Шкурку едим только то, что своего огорода сада собрали. По той причине, что магазинная продукция часто обработана от гниения. То, что не гниет, простите, то не переваривается
уже
у нас
аллергия,
в желудочно-кишечном тракте. Это тоже идут нарушения. Ну и сырые овощи, сырые фрукты – это то, что необходимо для работы кишечника. А кишечник у нас активный орган, который в очень большой степени формирует наш иммунитет. Поэтому к нему надо относиться тоже исключительно бережно, очень бережно с точки зрения физиологии.
Вот у нас только, дорогие радиослушатели, полезных советов, которые мы предлагаем взять на вооружение и не только для себя, а этому учить и своих детей. Ольга Александровна, вот хочу еще один такой вопрос задать. Сейчас такое, ну, уже несколько лет фитнес-увлечение. И хорошо, если там есть специалист грамотный.
Да, грамотный это, конечно, специалист. Главное условие.
Но я знаю, вот молодежь, ребята ходят, и вот они ходят самостоятельно, накачивают себе вот мышечную массу. А, наверное, здесь, возможно, какая-то опасность и вред.
Конечно,
в двух словах, что это, в чем опасность?
Ну, во-первых, вот эти ребята, которые гонятся, так скажем, за мускулатурой, и они принимают всяческие препараты, не очень полезные.
Стероиды, да.
Да, стероидные препараты. И в плане движений это очень опасно как раз получением травм и получением болевого синдрома, что происходит довольно-таки часто, когда ребята там поднимают штангу или там приседают со штангой или делают какие-то неадекватные там для себя движения, они получают достаточно серьезные травмы. Это и связочная система, и мышечная система. Этого делать ни в коем случае нельзя. Обязательно нужно искать хорошего инструктора даже для просто фитнес-занятий. Вот. Ну, а если разобраться, то у каждого человека, конечно, существуют какие-то свои особенности, и важен все-таки специалист. Посмотреть кинезитерапевт или инструктор-методист, который понимает, как нужно восстановить, как нужно воздействовать на мышцу. Да, правильное движение лечит, неправильно калечит. Всем нам известно.
Да.
Ну вот многие там молодые люди знают, что вот красивая фигура у мужчины, это значит, ну, такие достаточно большие плечи, бицепсы обязательно.
Да, бицепсы.
То есть они накачивают определенную группу мышц, забывая, что а другие, есть же, наверное, понятие такое противоположные мышцы.
Конечно, да,
да,
есть и такое понятие. Но я хотела бы тут сказать еще, допустим, о ногах, которые играют просто ключевую роль в состоянии спины.
Ну да, мужчины, они ходят в брюках, это девушка, она думает о красивых ногах, а мужчина, он ходит в брюках и забывает, что ноги должны быть крепкие.
Да, здесь как раз речь идет не только о красоте, но и о здоровье. Да, здоровая спина, она может быть только у человека, у которого хорошие ноги, мышечная группа задней поверхности ног, она должна быть, помимо того, что сильной, еще и эластичной. То есть, если нет этой эластичности, то даже ходьба или бег, или там ходьба по дорожке, например, что сейчас тоже очень принято, да, как кардиоразминка, это может привести к усилению болей в спине, в пояснице или в суставах.
То есть, вот такое самостоятельное увлечение бегом трусцой и больше ничем, оно, в принципе, абсолютно может привести к серьезным травмам не только позвоночника, но и внутренних органов там и так далее.
А еще мужчины любят поиграть в футбол. Там, допустим, они играют там раз в месяц, собираются и начинают играть в футбол. Это очень опасно, потому что нагрузки большие и на связки, и на мышечные группы, и на дыхание, там, и на сердечно-сосудистую, это опасно. То есть для того, чтобы заниматься вот такими видами спорта, нужно обязательно себя готовить. Ну, то есть то, что я говорилось в начале, качество и количество мышц должно быть стабильным.
А вот таких увлеченных я налево и направо вижу каждый день. Выходят только по выходным поиграть в футбол, до этого сидячий образ жизни, там они... рваный бег, такая тяжелая нагрузка, после этого пивка выпьют за забитые голы. Там. И вот представляете, такой вред происходит, наносится организму. Вот мы сегодня, вот я пригласил, я рад, что вот пригласил таких высококвалифицированных специалистов, мы вот в сжатые чуть меньше часа смогли дать множество таких полезных советов. У нас осталось 5 минут, но буквально очень коротко я бы хотел все-таки еще коснуться одной темы. Это вот реабилитация людей, которые употребляли психоактивные вещества. Вот. У реабилитантов множество сопутствующих заболеваний. Все это сопровождается не только, скажем так, физическим дискомфортом, это бывают чаще такие тяжело переносимые боли. И вот необходимо соблюдение режима сна, кстати, потому что человек, который находится в реабилитации, он начинает чем-то увлекаться, работать и забывает о том, что должен быть сон, должно быть восстановление. Я помню, на это обратил внимание главный нарколог России Брюн Евгений Алексеевич, когда он был здесь в студии, он сказал, что вот многие забывают про сон, что надо восстанавливаться. То есть вот то, что те советы, которые мы сегодня дали, вы дали эти советы, они в первую очередь касаются, конечно, и людей, которые вот находятся в стадии реабилитации, стараются забыть о той болезни, которая у них была, они преодолевают ее. И если соблюдать вот эти советы, это облегчит их путь выздоровления.
Безусловно, конечно. Вы понимаете, что здоровый образ жизни – это универсальные советы. К здоровому образу жизни можно прибегать и необходимо прибегать в любом возрасте. Начиная с самого рождения ребеночка, мы его распеленовываем, мы его закаливаем, мы делаем гимнастику, мы делаем массаж. И все это в комплексе развивает умственные способности. Пожилой человек, который, может быть, вел не совсем правильный образ жизни, в старости он начинает вести здоровый образ жизни, и у него значительно улучшается качество жизни, которое было бы очень низким, если бы он продолжал вести нездоровый образ жизни. Для наших наркозависимых это люди, которые стали на путь выздоровления. Они приняли серьезное волевое решение, которое на самом деле от их личностных характеристик зависит в очень большой степени, по той причине, что биохимические процессы, которые были нарушены теми химическими веществами, которые они употребляли, они требуют на уровне физическом, чтобы происходило что-то, что помогало им излечиться от наркомании. Поэтому здоровый образ жизни, он необходим для всех, для нас с вами, для наших детей и для всех, даже тяжело больных людей.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о здоровом образе жизни с руководителем Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, врачом, психиатром, наркологом Еленой Геннадьевной Деменко и врачом-неврологом, кинезотерапевтом центра доктора Бубновского Ольгой Александровной Монаховой.
Передачу вел я, Простакишин Александр Михайлович, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков». Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Елена Геннадьевна и Ольга Александровна.
Спасибо вам.
Спасибо.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.